Братья, следующая беседа. Зовут меня Николай Васильевич, фамилия Сенченко, из Молдавского объединения. Преподаю на библейских курсах с 91 года. Последние годы трудимся с братьями в историко-аналитическом отделе, который родился в нашем братстве. Тема нашей беседы – церковь и регистрация. Церковь и регистрация. Послание к Галатам, 5 глава, стих 1 и 13. Итак, стойте в свободе, которую даровал вам Христос, и не подвергайтесь опять иго рабства. И 13 стих. К свободе призваны вы, братья. Идет речь о свободе Христовой. Свободу, которую даровал вам Христос. По роду служения нам частенько приходится посещать Румынию. Посещаем церкви многие, раздаем им журнал «Вестник истины», он переведен на румынский язык, ну и другие книги. И «Подражайте вере их», и «По пути возрождения», все остальное переводится на румынский. И мы даем им, чтобы они познали этот же путь очищение, священие, свободы, которые нам даровал Господь. Иногда нас братья румыны спрашивают: братья, у вас когда наступила свобода? Когда Горбачев пришел к власти? В 91-м году? Мы отвечаем: нет, в 61-м году. И мы смотрим друг на друга и не можем понять друг друга. Мы оба баптисты. И нам трудно понять друг друга. Мы вошли в свободу не законодательную, не ту свободу, которую власть дает и Горбачев. Мы вошли в свободу Христову. Когда попросили у Господа прощения за все прошлые грехи, прошлых десятилетий, 20-х, 30-х годов, 50-х, и Бог простил нас, и просили Господа Иисуса Христа, чтобы Он повел нас евангельским путем, свободным, независимым от мира, властей и законов. Вот тогда, в 61-м году, мы в эту свободу Христову и вошли. Это свобода Христова. Братья, как мы себя чувствуем вот этой свободе с 1991 года, когда спустили уже флаг СССР на 25 декабря, все, империя атеистическая прекратило свое существование. Какие у нас с вами чувствования? Что теперь вот? Ну вот хотелось, чтобы каждый из нас с вами, ну вот сам себя вот проверил, как я воспринял эту свободу. Может, кто-то думает, наконец-то уже нам дали настоящую свободу, которой не было ни при царизме, ни при атеизме. Правда ли, что это так? Кто-то, может, думает, наконец-то нас уже оставили в покое, за нас вообще забыли. Правда ли, что это так? Ну вот проверить самого себя. Почему нужно проверить, братья дорогие, вот служители, труженики, вот проповедники? Почему нужно проверить? История так учит, братья дорогие. Вот первый труд историко-аналитического дела «Церковь должна оставаться церковью» – это анализ необратимых десятилетий 1917-1937 года, самых тяжких таких, кричащих десятилетий вот своими событиями на весь мир. И вот я читаю документ 1927 года. Это братские совещания в Доме Евангелия. Руководящие братья Союзов, русских, пишут: 1927 год. Октябрьская революция принесла нашей стране основы истинной свободы совести, выразившейся прежде всего в великом акте отделения церкви от государства. В то время как проведение закона об отделении церкви от государства во Франции потребовало 125 лет, советская власть осуществила эту великую реформу в течение нескольких лет, что является беспримерным фактом в истории. Последующие законодательные акты советской власти еще более закрепили принципы свободы совести. Вот так виделось руководящим братьям Союза Баптистов и Иванских христиан в 1927 году. Братья, что было в 1929-м? Уже законодательство о культах. А в 1930-м уже паспорта забрали. А в 1933-м аресты начались. А в 1937-м десятки тысяч под расстрел пошли. Но как же братья верили в 1927 году, что настоящая свобода – это документ руководящих братьев. Это не кто-то по местной церкви сам написал. Это ответственные братья. И пишут, что Октябрьская революция дала нам истинную свободу. Такой свободы во всем мире нету. Наверное, это был последний документ. Потом перестали, уже не стало ни братьев, ни документов, ни церквей. Ничего не стало. Почему и задаем такой вопрос сами себе, братья дорогие? Мы вот эту свободу, в которую вошли, верим? Верим ли мы с вами в эту свободу? Что наконец-то уже точно никогда гонений не будет, и ущемлять нас в правах точно никогда не будет. То есть то, что повторялось при царизме, никогда не повторится. И что было при атеизме, но это уже точно никогда не повторится. Демократы такого себе не позволят. Братья, я задаю этот вопрос, потому что, говорить мы на эту тему вроде открыто не говорим. Но глядя, как мы живем, какие у нас жизненные планы, и чем мы начинаем заниматься, и куда направляется наша молодежь. И у меня напрашивается такой вопрос. Наверное, мы поверили в свободу, что уж эта свобода не обманет. Она точно навсегда. Геннадий Константинович посетил США. И из его беседы я прочитаю несколько слов. «Прошло 40 лет нашего духовного пробуждения». Все время мы слышим одно – задушить это пробуждение. Это он в каком году был? Ну, с 61-го, 40 лет, 2001-й. Ну, с 91-го, 10 лет свободы. Уже можно привыкнуть к свободе и поверить в свободу. И вдруг он дает нам с вами такой сигнал. Каждый год нас хотят задушить. То разве про демократию душат? Или вот прочитаю выдержку из его проповеди в Новомосковске 12 августа 2006 года. «За 15 лет перестройки мы очень привыкли к условиям обманчивой свободы, когда покушение на Христа, на Его Слово, на Его Церковь во много раз усилили сравнение даже с тем, что из себя представлял атеизм». А мы сами себя проверяем и вроде говорим, да мы вроде не чувствуем, что он так чувствует. А для нас вроде, не прямо уж так сильно, чуть-чуть где-то что-то слышим, не прямо уж так сильнее, чем при атеизме сегодня покушение на Христа, на Библию и на Церковь. Да, братья, мы не чувствуем только потому, что не очищаем сердце и мало переживаем за Дом Божий, потому и не чувствуем. Еще не чувствуем, потому что сегодня повсеместная тенденция, братья, увлекаться земным. Мне приходится бывать в церквах довольно много в течение года, ездить, начиная от Бреста, даже доехали до Сахалина, и Дальний Восток объехали. И я удивляюсь, едем на Сахалине с братиками, с Южно-Сахалинска туда, в город Смирных, 320 километров, там мы проводили первые истории острова библейские курсы. Пора уже было проводить. И два молодых брата всю дорогу спрашивали меня одну проблему. Можно ли заниматься бизнесом? Я думаю, может быть, другие вопросы есть. Но это же Сахалин, край земли. Они же от Европы, от Америки далеко. Оказывается, там тоже проблема. Так можно заниматься бизнесом или нельзя? И чем больше, братья, мы с вами будем вникать или отдаваться этим земным делам, вот это духовное чувствование, переживание будет отходить от нашего сердца все дальше и дальше. Вот девиз нашего общения, Матфея 16 глава, 18 стих. «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеет ее». С того времени, это читаем дальше, 21 стих, Христос начал открывать, что Он идет в Иерусалим, Его убьют, распнут и в третий день воскреснут. Из 24 стиха. «Тогда Иисус сказал ученикам Своим». Когда тогда? Когда сказал, что церковь создам, и когда сам иду на смерть. И когда учеников вставал вопрос, а как это связать? Он идет умирать, а тут говорит создать церковь, а тогда как же будет создаваться церковь? Вот тогда Он им сказал, «Если кто хочет идти за Мною, отвергни себя, возьми крест свой и следуй за Мною». Хочешь душу свою сберечь? Потеряй ее. Будешь беречь душу? Потеряешь душу ради Меня? Приобретешь ее. И Писание подчеркивает, братья дорогие, кто не берет креста своего в каждый день. В каждый день. И вот сейчас мы смотрим на ряды нашего братства, просим у Бога ведения, зрения духовного, и у нас нарастает такое внутреннее противоречие. Так что победит, земное или духовное? Братья, земное встает все сильнее и все крепче с каждым годом. Ну и духовное не сдается. Кто-то занимает такую же позицию, постою в стороне, посмотрю, что в конце концов победит, все ж таки земное или духовное. Братья, победит духовное. Сразу можно наперед всем объявить. Всем, кто уже имеет фирму, кто уже ферму поднял, всем, кто уже планы настроил, все равно в конце победит духовное. Чтобы мы в этом с вами не сомневались и не колебались. И так утверждали и церковь, и членов церкви, и особенно молодежь. На таком распутье сегодня молодежь. Чем заняться? Чем заняться? Давайте мы с вами кратенько повторим историю нашего братства сегодняшних самых последних дней. Так можно верить в эту свободу? Наконец-то уже расслабиться, немножко в земном преустроиться, то мы все как-то бедно, на ходу, все попроще, годы гонений, все некогда было. Ну, уже свобода, наконец-то хоть устроимся, расстроимся, и детки вот, чтобы устроились. Можно поверить в свободу или нельзя? Ну, давайте с вами и переберем вместе, а может и запишем для памяти, общеизвестные факты, которые прошли перед нашими с вами глазами. 13 января 2004 года. Что произошло? Взрыв в Туле. И он так грохнул, что мы с вами сами все вздрогнули. Уже расслабились, уже 10 лет свободы, мы привыкли как-то. Уже кто-то уже совсем поверил, что да никогда уже ничего у нас такого не произойдет. Какая там милиция или суды. Все уже, братья, все ушло в историю. Все. И вдруг взрыв такой. И мы все как-то вздрогнули, опешили, как это понять, что же вообще происходит, почему это Бог допустил и так далее. Братья, почему произошел этот взрыв? За что на нас произошло такое покушение, которое не было даже в 30-е, 37-е годы? Забирали молитвенные дома в 30-е годы, конфисковывали, может, где-то даже и взорвали, сожгли. Но все ж таки красноармейцы приходили, хоть людей оттуда выводили. Ну, потом уже зданием там рассчитывались. Но хоть людей-то берегли? Да, берегли. А как это в 2001 году вместе с людьми хотели взорвать? Ну, они ж точно знали, что приезжаем мы туда на благовестие. И всегда приезжали среди ночи, там чаек был приготовленный, брали спальные мешки, шли на балкон и ложились, у кого было место. И я помню, мы так и привыкли. Всегда, знаем, уже нашел мешок, там где-то лег на балконе, подремал несколько часов и кто-то на кухне ходил, тут братья приходили, уходили, приезжали, уезжали. Ну, всегда человек 40-50, а может больше было. И они знали, что это так. И знали, что у нас предстоит совещание пятерки, потом совет церквей, потом расширенные, потом конференции по благовестию, а потом заседание детского отдела. Все знали, что это день за днем, день за днем. И соберутся братья руководящие, ответственные. И хотели, чтобы вместо всех этих пяти общений, чтобы мы имели только похороны. И чтобы мы с этой щебенкой вытаскивали братьев ответственных, хоронили и плакали. И разъехались по домам. Вот на что было рассчитано. И чтобы на следующий год набрали страху, куда ехать. Дома уже нету, а может вообще не собираться, или что дальше делать. У них там свои планы были рассчитаны, что после этого делать. Только не рассчитали, что когда заливали цемент и арматуру, мы заливали как для Господа, как для дома молитвы, не как в мирских зданиях. И не рассчитали силу. Оно не упало, не рассыпалось. Оно только треснуло, немножко там перекосилось. Но это такая сторона строительная, братья. А духовная сторона? За что нам так сделали 13 января? Было написано братские сообщения ко всем церквам. И даже к церквам Германии, к церквам Америки. Чтобы мы молились, ходатайствовали, обращение было от пресвитера брата Орлова Тульской церкви. Все это было. Мы молились, ходатайствовали. А потом пресвитер Тульской общины Международного совета церквей Орлова-ИИ пришла вот такая вот бумага администрации Тульской области. Тут и дата стоит, тут и номер стоит. И пишут, это у вас от газа рвануло. И пишут в конце, в заключении считаем необходимым отметить, что администрация власти прилагает усилия к утверждению среди населения установок терпимого сознания и межрелигиозного мира и развитию государственного церковного согласия. Проясняется ответ, братья. Значит, это по поводу нашего взрыва. Так и написано, печать и подпись губернатора вот есть. Или кто тут? Да, заместитель губернатора Тульской области. Фамилия стоит. Значит, не развиваете государственно-церковное согласие и межконфессиональное согласие, вот перемирие, терпимость друг к другу. Вот намек, братья дорогие. Значит, ждали 10 лет, может, мы за 10 лет образумимся, может, поменяются наши взгляды, или позиции наши, или путь другой изберем. Может, устали от этого узкого пути и страданий. И уже и брататься будем с пятидесятниками, и с губернатором у нас все хорошо будет. Оказывается, не думаем менять позиции. Ну, тогда пришел вот этот взрыв. Не думаем менять позиции. Теперь давайте с вами вспомним 13 августа этого же 2004 года, когда собрались праздновать очередной День Братства в Любучаны. Съехалось довольно много молодежи. И что там произошло? Когда пришла вот эта вереница машин, приехали ОМОНовцы, которые умеют и зубы выбивать, и руки ломать, они для этого учатся каждый день, и приехали с противогазами. И стало понятно, дадут сейчас газом, все попадают. Погрузят машины, как бревна, развезут, и вообще не закончится. Ситуация стала довольно серьезная. Но если еще и скорая помощь приехала, все стало понятно. За что, братья? Опять стоит вопрос, за что так с нами? Ну, собрали же на частном поле, в стороне, в пригороде, никому не мешали, там дорог не блокировали. Ну, самым тихим христианским образом, как мы научены. Михаил Иванович сидит там, где братья сидят на возвышении. Игнат Константинович ведет разговор, говорит, как ты думаешь, если сейчас затеет, говорит, такую потасовку, кто знает, что у них в голове, где-нибудь снайпер посажен? Игнат Константинович говорит, вполне возможно. Кто потом будет разбираться в конце потасовки? А чего там умерли баптисты? Упали, да и умерли, задавил их кто-то. Михеланджело говорит, а как ты думаешь, с кого начнут? И Настантин говорит, да и так понятно. Ну, с кого начнут? Ну, кто на виду, кто на возвышении, кто в руководстве. С тех и начнут снимать, если начнется. И вот, братья, мы читаем, «Я создам церковь мою, и кто не возлюбит души своей до смерти каждый день». А что мы привыкли такие экзамены сдавать? Вот выходить на кафедру, Геннадий Константинович первый попросил слово и говорил полтора часа. Вне всякого графика, он говорит, я буду говорить первым, чтобы ободрить народ, чтобы не было паники какой-то, растерянности, утвердить позиции Божьей в народе Божьем. И первый выходит. Но это же приговор к смерти, тебя же первого сейчас снимут. А как по-другому строить церковь? Ну, Христос нас учил только вот так. Вот только сказал, создам церковь мою, и сразу же сказал, если не будете брать крест и каждый день не научитесь вот не возлюбить души своей даже до смерти, не построится церковь. Религиозное собрание или общество соберете, что-то прочитаете, споете, разойдетесь, но церкви не будет. А вот церковь, она, если научена по духу истины, она каждый день готова полагать душу свою за Христа. После дня крещения или после дня покаяния, как Дух Святой открыл, каждый день Бог учит вот Духом Святым народ свой. Будьте вот такими. Потому что мир, он весь лежит во зле. Так написано в первом послании Иоанна. А в нашей молдавской Библии весь мир лежит в злом. И слово «злом» написано с большой буквы. То есть весь мир находится в самом дьяволе. Ну, можно вот посмотреть там немецкие переводы, другие английские. Вот какой мир. И если он нам дал с вами какое-то время свободы короткое, ну, обманчивой. Вот мы с вами прочитали. 15 лет обманчивой свободы. Как бы хотелось, чтобы мы с вами в этот обман не поверили. Самый сильный обман, даже против того, который был после революции 17-го года, сильнейший обман. Обман мирового масштаба. Обман, который столько предоставляет сегодня возможностей, которые не было никогда для христиан, наверное, за всю их историю. Ну, может, только при императоре Константине можно было добраться до министра и скупить полстраны земли. И такая сегодня возможность есть. И двигается, братья. До замминистра искупают землю уже не охватишь ни рукой, ни взглядом, сколько гектаров или сотен гектаров. И двигается. Но, братья, это самый последний, самый жестокий обман этой свободы. Самый последний перед пришествием и самый жестокий будет обман. Но как не верится нам, что это будет? Дальше мы с вами переберем кратенько 13 сентября 2004 года. Что произошло в этом же Любучанах? Сожгли молитвенный дом. Когда не получился разгон, отомстили. И открыто его спалили. Открыто его спалили. Но когда позвонили Геннадию Константиновичу, вот горит молитвенный дом, он говорит, кирпич завозите для постройки нового. И еще дым дымел, еще не догорело все. А самосвалы выгружали кирпич для нового дома. На виду у всех. Чтоб знали, что никогда врата ада не одолеют церкви и ущерба не принесут. Никогда. И все, что сделает дьявол зло в церкви, Бог всегда обратит добро. И на том месте стоит новый кирпичный дом, красивее и больше. Потеряли мы что-то? Нет, приобрели. Мне приходится бывать в Северном объединении, в Петербурге. И приехали братья, где сгорел молитвенный дом, в Архангельске. И рассказывает, пришел священник на собрание и попросил у братьев прощения за то, что спалили им дом. Больше, говорит, мы вам дома палить не будем. Фамилию он не назвал свою. А то мы видим, что у вас вместо старых деревянных встает кирпичный, еще лучше, еще больше. Так что, простите, больше мы так с вами воевать не будем. Ну, по-другому будут воевать. Но война-то остается, братья. Война-то остается. Значит, мы с вами набрали уже 13 августа. А теперь переходим с вами в следующий год, 2005. Вот я держу в руках газету номер 5. Это май месяц, за 2005 год. Христианская газета. Интервью Сипко. Это председатель Российского регистрированного союза баптистов. Что он говорит о Геннадии Константиновиче? Кто не знает Ивана Сусанина? Он поляков завел Костромские болота. За это его героем почитает. Так вот, Геннадий Крючков – это такой Сусанин, который завел солидную часть армии Христовой в болото. Как верующие могут так слепо следовать за слепым вождем, который, правда, все годы укрывался от всевидящего ока компетентных органов? Ну, этот КГБ. 20 лет на нелегальном положении. Очевидно, спецзадание, в кавычках, было очень важным. Но вот исчезло ведомство всесильное, а его герой не исчез. Что это за намек, братья? Что это за намек? Как его растолковать? Значит, КГБ исчезло, но вместо него ФСБ, а его герой не исчез. А что, он должен исчезнуть? Ниже он говорит такие слова. Значит, наступило время публиковать его выступление, чтобы оставшиеся в живых могли выйти из болота, в который завел Геннадий Крючков. Что значит оставшиеся в живых? А что, кого-то не станет в живых? Как растолковать эти две открытые публичные намеки, братья? Это был май месяц. В октябре мы с вами 5-6 имели съезд. И на съезде Геннадий Константинович снова очень четко выставил все братские позиции. Ничего менять мы не будем и не думаем. И в этом новом отстроенном молитвенном доме снова было засвидетельствовано. Не под Кесарем, не над Кесарем, а вне Кесарева власти должна быть церковь. Ну так вспоминаем строчки из его доклада, которые на съезде прозвучали, так они выделены были в братском листке. Снова та же позиция. Никакого государственно-церковного согласия. И сколько времени прошло? 15 декабря 2005 года. Событие, которое Геннадий Константинович 4 раза рассказывал открыто на всех общениях. 2 дня за нами, говорит, открыто следили. То есть за ним машина ездила, оторваться нельзя было. И он понял, что что-то произойдет. И произошел вот этот инфаркт. Часов 16 он был между жизнью и смертью. Братья, так свобода и перемирие или война? Как нам самим себе ответить правильно, чтобы правильно говорить церкви и молодежи? Мы в какой период зашли? В мирный? Уже можно разоружаться, браться за хозяйственные дела? Или война продолжается? Война не на жизнь, а на смерть. Как правильно учить нам с вами сегодня церкви? И потом, когда уже милостью Божией выкарабкался с этой ситуации, Бог еще продлил ему жизнь. И вот вспоминая совещание прошлого года, 2007 год, июльское совещание, это за неделю до его перехода в вечность. Мы удивлялись, что он стоял, смотрим, посвежел немножко, выровнялся, то был совсем согнутый дедушка. То я удивился, все ж таки целый день стоял на ногах и говорил, отвечал на вопросы. И я так посмотрел, но думаю, слава Богу, наверное, Бог еще несколько лет ему жизни даст. Ну так немножко пришел в себя. Оказывается, это уже были уже последние 7 дней. Но он на этом совещании снова говорил о позиции братства. Снова выставил все вот эти оппозиции. И в конце задал такой вопрос всему совещанию. Братья, позиции определены. Кто готов платить дальше? Ну вот он заплатил почти жизнью своей. Не попустил Господь, чтобы такой служитель Божий пал от руки врага. Он его забрал тихое воскресное утро, когда он склонился сам читать Библию. Забрал как Бог своего Божьего человека. Чтобы не сказали враги, то мы его вот снесли, значит, с ног его сбили, он упал, вот от нашей руки пал. Нет, Бог забрал его по своим путям. Но вопрос остается нам с вами, братья, тот же. Позиции мы понимаем, о позициях мы разговариваем, понимаем, что по-другому нельзя. Но вопрос, кто готов платить дальше? Какой вопиющий это вопрос сегодня встает в наших с вами рядах? Когда вот эта сила, ну, жизни, устройства, расстройства все больше и больше прихватывает крепко нас в свои руки, и страдать, и умирать скоро нам с вами, ну, никак не захочется. Ну, жить – это другое дело. Развиваться, там, большие суммы, там, бросить церковную кассу – это понятно. Но чего это умирать? Чего страдать? Ну, Христос так сказал. Эту церковь каждый день берет крест и отвергает душу свою, не любит ее до смерти. Эту церковь, она будет иметь силу, она будущее будет иметь. Дух Божий там будет присутствовать. Она навстречу Христу выйдет. Все остальное оно отпадет, братья. Отпадет оно, как и все остальное отпадало до сих пор. Каждые 10 лет сходила какая-то волна оппозиции, когда анализируешь их документы, а мы не хотим больше страдать. Все, пошла одна волна. Я не пойду больше в тюрьму. Пошла вторая волна. Вот так придет эта волна, которая сегодня уже загрязла в земных делах, в этом бизнесе и в прочее. Не хочешь страдать, отпадешь от пути Божия. Бог так сделает, не мы тебя будем отводить. Бог так сделает, что отпадешь вместе с твоими деньгами и делами. А истинная церковь в меньшинстве, может быть, все равно пойдет дальше. И вот теперь мы с вами перебираем эти даты, братья дорогие. Вот 13 января, 13 августа, 13 сентября, 13 декабря. И вот мы, историко-аналитический отдел, сидим, молим Господа Божия, дай нам свет и разум, как читаем в первом послании Иоанна. Пришел Сын Божий, дал нам свет и разум. Чего они пристали к 13 числу? Ну, кто что отвечает? Ну, приходим к выводу, поменяйте ваши 13 августа. Поменяйте те позиции, которые были выставлены с самого начала движения. И сразу отношение мира поменяется. Сразу поменяется. Братья дорогие, если мы с вами поменяем наши с вами позиции хоть чуть-чуть, наши дети дойдут до президентов. Половина выучится на академику, вторая половина будет иметь самые преуспевающие фирмы. И мир нам никогда слова не скажет. И готов вытащить свои мешки с деньгами и высыпать их к нам к ногам только за то, что мы поменяем наши позиции. И вот теперь надо перед Богом делать правильный вывод. Взвесить все и делать выбор. Или я выбираю узкий путь Церкви Христовой, или выбираю мешки с деньгами. Братья, посередине колебаться не получится. У кого-то сегодня получается, вроде он пока и преуспевает в земном, и пока и в церкви преуспевает. Пока получается. Некоторые уже, братья, спрашивают, ну и долго он так будет? Нет, недолго, братья, недолго. Написано, двум господам служить не сможет. Придет день, когда он одному скажет, отойди, а второму скажет, ты мой Бог. Этот день придет. Братья, вот теперь давайте, ну хоть кратенько переберем еще историю нашего братства. Ну хотя бы за 2007 год. 2007 год. Значит, пометили вот эти несколько дат, 13-е. Ну и вывод. И вывод. Что нам делать с 13 августа? Пересмотрим все братские документы и еще тверже установим позиции. Или пора с ними расставаться? Вот что делать? Что делать? 2007 год. Давайте мы с вами пометим. 5 попыток объединения ВСГБ с Советом Церквей. Или пути широко с пути узким и тернистым. Может, кому-то неизвестны эти попытки, может, неизвестны. Но давайте пометим, кому они незнакомы. Первая попытка. Примирение на Голгофе. Уже кто-то из братьев, может, слышал это предложение. Есть один такой человек, он тут на Украине был известный, он был еще советником у президента бывшего. Потом сдал экзамен, ее забрали в Москву, и он на религиозной почве подвязается. Весьма влиятельный, высокий человек. Довольно большим деньгами обладает, имеет доступ к средствам неограниченно. И вот он организовал договор с израильским правительством и готов был оплатить билеты, чтобы наша руководящая пятерка вылетела туда на Голгофу. И прилетело руководство всех Б. Ну, может, прихватят и автономных руководств по пути одним самолетом. И что поднялись на Голгофу, наконец-то обнялись, на Голгофе же Христос был распятый, и примирились, и кончилась вражда, и будет одна единая любовная братская церковь на земле. И будет всемирный праздник какой-то. Но это же придумать, братья. Добиться, найти деньги, договориться. Что столько людей и столько тысяч долларов тратится? Ну на что? Братья, на что? Если бы мы с вами знали, сколько средств и людей тратится на то, чтобы наше с вами братство поменяло свой путь и свои позиции, мы бы с вами не поверили, если называть эти цифры и количество людей. Мы скажем, да не может быть, чтобы столько нами занимались. Так оно, братья, это реальность. Вот эти факты говорят об этом. Это сколько десятков тысяч долларов надо бросить ради одного кадра, что обнимается там руководящий с руководящим. Понятно, что отказ. Иоанн Константин сказал, если мы это сделаем, то Иисусу Христу придется прийти на землю и умирать еще раз. Потому что все дело Христово в отношении церкви будет стерто в одно мгновение. Понятно, что это ни мысли никакой не может быть, чтобы что-нибудь подобное произошло. Второй шаг. Создали общественный совет с 2006 года. Но это надо целую отдельную беседу, чтобы познакомиться, что это за явление такое. Приглашают представителей автономных, независимых церквей, регистрированных с нашего братства, никогда не забудут пригласить на каждое заседание. И говорят, там никаких решений, там ну ничего такого, никто никому ничем не обязан. Мы просто соберемся, попьем чаю, посидим, поговорим, спросим советы друг у друга и разойдемся. Ну, стопроцентно нейтральное такое создание. Братья, а бывают ли на духовной ниве нейтральные вещи? Вот мы с вами уже должны быть сегодня в таком состоянии, что пора на этот вопрос иметь ответ. Ну вот помазанием Божьим рассудить так, есть ли на духовной ниве что-нибудь нейтральное? Ну, вот я связан больше с курсом. Один раз один из братьев-преподавателей мне говорит, брат, говорит, я нашел нейтрального богослова в Европе. Я говорю, а как это нейтрального? Но он не за регистрацию, не за нерегистрацию. Он такой посредине, для всех хороший, назидательный. Я ему говорю, сохрани Господь тебя, приглашать такого богослова. Ну вот у меня тоже этот вопрос. Может, я стою на крайних позициях. Ну вот, братья, преподаю на курсы с 91 года. Много дней или месяцев в году приходится проводить с утра до вечера только на курсах. И разных мнений послушать, и разных учителей. И приходилось быть и за границей, слушали миссионеров и докторов богословия долгое время. И читали литературу богословскую не только на русском языке. Я пришел к выводу, нейтральных богословов не существует. И быть не может. Может быть, где-то еще мы не досеяли, вот, ну, его книги не высеяли на таком мелком братском сите, чтобы посмотреть, где оно проскакивает, вот это вот семечко мелкое. Но я пришел к точному выводу, нету нейтральных богословов, и быть не может. И вот они организуют общественный совет и говорят, это нейтральное поле, где мы встречаемся. Братья, оно далеко не нейтральное. И официально братство там не участвует, чтобы вы это знали. И если там сфотографировали брата Веня Хорева и поспешили поместить его фотографии, что и он уже был от Совета Церквей, то посылали только Веню Хорева и Петю Костюченко как наблюдателей. Посидеть, молча послушать и прийти рассказать ответственным братьям правду, что там было. Не из других уст понаслышке, а правду. Но они там не участвуют, не выступают, ничего они не представляют там от имени братства. Значит, вот это второе предложение. Заседание продолжается, приглашение продолжается. Братство продолжает не участвовать в этом. Но это другую надо беседу, чтобы взять папку за общественный совет, и чтобы у нас стало ясно, а почему мы там не участвуем? А потому что не можем, братья, не можем. По духовной точке зрения никак не можем. Третье предложение. Донецкий христианский университет. Кому знакомо вот это явление? Донецкий христианский университет. Так, ДХУ. ДХУ сокращенно. В прошлом году, в марте месяце, там собралась исторически-богословская конференция. Редкая по представительству, довольно представительная. Два дня они разговаривали, что так было в 1961 году. Какие люди были? Фирисюк, это заместитель председателя СЕГБЭС Белоруссии. Логвиненко, бывший председатель СЕГБЭС, знакомая фамилия? Это, по-моему, последний председатель. Да, братья? Логвиненко последний был председатель. Потом уже стал Коновальчик, потом Сипко. Да, это был последний председатель, пока был Советский Союз. Потом доклад Савинского прочитали, это историк из Америки. Потом Родослава Евгений Константинович, знакомая фамилия? Знакомая. Вальтер Завадский, ну это доктор исторических наук, всемирно призванный историк христианства, он, правда, в Америке живет. И он приехал. И каждый, значит, выступал. Говорил, что было в 61-м году. Братья, по роду служения мне больше приходится заниматься историей. Ну, в последние годы братья сказали, оставь все, занимайся только историей. Ну, так оно и получается. И по роду служения собираю книги по истории христианства. У меня набрался уже список, где-то 15-й, последний историк. Это Мицкевич, который написал историю в 500 страниц. Тоже истории баптизма. Ни один из историков не пишет правду о братстве. Вот эти два дня этой конференции, есть диск, можно прослушать. Правда, слушать надо долго, внимательно, 16 часов. Они, надо найти время на 16 часов и очень внимательно слушать час за часом. Ни один не сказал правду о братстве и 61-м годе. Я себе сделал вывод. Уже и не будет ни одной книги, которая бы написала правду о братстве или 61-м годе. Уже у меня созрел такой вывод. Может быть, вы надеетесь, что еще встанет какой-то историк и так со стороны поднимет архивы и, может быть, напишет так, со стороны нейтральную правду. Нет, такого не будет, братья. Такого не будет. Вот Вальтер Завадский, он пытался в годы свободы сюда приехать, познакомиться с движением братства, с архивами, написать книгу по истории братства. Это же она бы на весь мир сразу пошла. Его не пускали. И потом послали к нему человека, который работал с чекистами. Он подобрал архивные данные, и он там сидел, беседовал с Вальтером Завадским до тех пор, пока перекосил ему все понятия. И когда перекосили, тогда и пустили в Советский Союз. И вот он приехал на эту конференцию в Донецк христианский университет. И наконец-то написал книгу о братстве. Называется «Евангелические движения в СССР». Толстая такая книга. Ну, недавно я проскончил просматривать эту книгу, отобрал себе вот тут самые главные мысли, вот такой у меня реферат собрался. И Мне было интересно, перекосили его понятие или не перекосили. Ну вот, например, один вывод он пишет. Подобные наблюдения наводят на мысли, не случится ли с этими новыми русскими анабаптистами, ну это мы, Совет Церквей, то же, что случилось с их духовными предшественниками. Не потеряют ли они своих вождей, не окажется ли одни из них погибнут, а другие окажутся в эмиграции? Тоже пишет за погибель. Я удивляюсь немножко, почему оно совпадает. Почему это одни вожди погибнут? Почему они погибнут, братья? А другие окажутся в эмиграции. Он уже хоронит Совет Церквей. Значит, одних вождей мы похороним, другие выйдут в Америку, и Совет Церквей закончится. Как и раньше всякие движения заканчивались. А потом пишет еще один такой серьезный вывод. Совет Церквей ЕХБ также занят поисками нового руководства и новых концепций своего служения. Поэтому вполне возможно, на передний план выйдет пророк, занимающий более умеренную позицию. Вот что они ждут от нас, братья. Вот что они ждут. Поменяйте свою позицию. И в Америке ждут, и эти чекисты ждут, все ждут. Может быть, после Крючкова станет новый пророк, и уже не будет такой, как Крючков, строгий, четкий в позициях. Ну, может, какие-то такие расплывчатые, непонятные вот позиции будут. Вот вся работа не зря, значит. Столько людей ездит, заседает, собирается. И вот все ждут, когда это произойдет. Иногда меня братья спрашивают, ну вот Геннадия Константиновича нету, ну а как же теперь дальше нам быть? Я говорю, ну Крючкова нету, пусть каждый из нас будет как Крючков. Так написано же, братья. Будет время, будет каждый как Давид. Ну, нету его. Ну, мы уже с вами вот уже 5 лет учимся в братстве, 10 лет, кто-то уже 30, 40 лет. Давайте каждый на своем месте вставать и так же четко обозначать позиции, как нас учил Геннадий Константинович все 46 лет. Через братские листки, через доклады свои. И будем еще крепче, еще четче, еще ровнее идти. В чем победа? Вот. Почему мы должны проходить разочарование? Значит, еще один момент, братья дорогие. Вот приехала на этот Донецкий христианский университет такая женщина Мэри Рейбер, доктор богословия. Почему я себе пометил? Она в течение 10 лет совместно со всех Б, со Всемирным союзом баптистов и с Центральным комитетом меннонитов работали над новым толкованием Баркли, Уильям Баркли или Беркли, который лежит, вот его толстые книги лежат в христианских магазинах. И иногда молодые братья спрашивают, Баркли купили? Купили. А разобрались в нем? А попробуй в нем разобраться. Сидели отобранные головы в течение 10 лет и вышлифовывали каждую мысль. Как нас научить так, чтобы мы больше не мыслили, как Крючков учил, а начинали мыслить по-другому? И чтобы ты это проглотил и не заметил. Я вот одну только мысль прочитаю, братья, из этого толкователя Баркли. Одну мысль. Люди могут воздвигать между собой какие угодно барьеры. Члены разных церквей могут сколько угодно не сообщаться друг с другом в еде и молитве. Бог никогда не поступит с нами так же. Беда церкви в том, что она зачастую более разборчива, чем Господь. Ну вот какая мысль, братья? Что Бог действует вне союзов. Это Родослава высказал такую мысль на коне этой конференции. Дух Святой не действует только в одном союзе. Он вне союза, он с союзами не связан. Он действует везде, во всех церквах и всех союзах. И вот мысли Баркли. Вот то, что ваше братство делилось, это люди воздвигли барьеры. А Бог, он эти барьеры не признает. Он и там действует, и там, и там. Вот проглотить такую мысль, что действительно наше братство, это оно Крючков такой сильно заборы понастроил. Ну, вообще-то оно не прямо уж так. Немножко поменьше эти заборы. Давайте проверять, братья. Давайте проверять. Вот они 10 лет сидели, готовили эту книгу. Перевели на русский язык и разложили нам в христианских магазинах по всему бывшему Советскому Союзу. Берите, переучивайтесь. Хорошо. Давайте будем сидеть 15 лет, изучать все документы братства и братские листки. Давайте разберемся. Так Бог воздвиг это братство или это люди настроили барьеры? Вот какое с вами мы время пришли. Уже не наручниками, не дубинками война идет. Идет война на богословском поле. Как понимать, вот так или вот так? И надо выбрать очень четкую позицию, занять сегодня твердую позицию. Это путь Господень. Бог нас так научил. Будем стоять здесь насмерть. С места не сдвинемся. Значит, вот это третий пункт. Донецкий христианский университет. Теперь еще письмо. Четвертый пункт. Попытка. Сипко лично прислал бумагу Геннадию Константиновичу, чтобы встретиться и поговорить о единстве. Но это письмо было зачитано на совещании прямо. Я только прочитаю несколько строк с этого письма. «Огромное количество церквей ЕХБ, ваших братьев и сестер по вере, служащие Господу славой во всем мире, испытывают боль о существующем разделении. Вижу Божье водительство в том, чтобы искать мира и взаимного признания». Значит, испытывает боль от разделения и видит Божье водительство в том, чтобы искать встречи, взаимного мира и признания. И Настантин говорит, ну что я пойду с Сипко разговаривать? Его спрашивают, а военные люди могут быть вот? Милиции, полиции там, или в разведке служат. Он говорит, могут. Кто в контрразведке, в разведке служит, могут быть членами церкви. А Штирлиц может быть христианином? И Штирлиц может быть христианином. И Настантин же говорит, ну что я пойду с Сипко разговаривать? Я в разведку не собираюсь. А больше о чем с ним разговаривать? Братья, о чем с ним разговаривать? О чем? Вот с такими его пониманием это председатель Союза. Ну и последнее, это пятая попытка объединения братства. В доме у Петра Даниловича письмо Василия Женко, секретарь общественного совета. Давайте встретимся в доме у Петра Даниловича, у Петерса. СЕХБ подал Петру Даниловичу руку помощи и общения. И у него хотели провести общение против братства в пользу всех Б. Встречу намечали со сторонником Петра Даниловича вместе их собраний. Встреча отложена. Вот вам выплывает и Петр Данилович. Уже прошло немножко лет, с 2003 года, когда встал вопрос, 2008 год. Он согласен со всех Б, со своими братьями, в его молитвенном доме встретиться с Советом Церквей и прийти к какому-то общему пониманию, согласию, перемирию. Вот уже прорезалась и его позиция. То есть, братья, вот пять попыток только прошлого года. Только прошлого года. Или вот несколько дат, 13 число, которое мы с вами записали. Так перемирие или война? Что происходит? Что нас с вами ждет в этом году? Что нас с вами ждет в будущем году? Знает один Господь. Но хотелось, чтобы мы с вами вот так, перебирая кратенько вот такие вот события, сделали себе, ну, вывод по Писанию. «Я создам церковь мою, иду на Голгофу на крест, и вы берите крест». Братья, ну вот, в лагерях братья описывают, как терпели, в тюрьмах, как там пайка хлеба была дорого, да, хоть кусочек хлеба насытиться, или какие-то теплые валенки, или какая-то там телогречка, дорого была там, где-то у мирских там зэков ссоры были, драки были, за кусок хлеба, за теплый угол. Ну, понятно, нужда. Братья, когда человек несет крест, Что ему нужно? Ну, теплую фуфайку предложить, хлеб, спросить там, как насчет купли-продажи. Он скажет, какая купля-продажа, мне 20 шагов осталось. Ну как же там что-то остается, или продать, или раздать, или что. Все уже, все. А там еще вот землю дают, может сказать, чтобы купили. Все, отойди уже с землею. Мне вот 20 шагов, 10 осталось. Братья, что нужно человеку, который несет крест? Ну, до конца верным остаться. До конца быть в Слове Божьем, как Христос умирал на кресте и говорил, Боже мой, для чего ты оставил нам это слово из Псалма? Ничего другого изнутри из него не вышло. И в смирении быть пред волей Божьей, потому что Христос говорит, я создаю церковь, иду умирать, смирил себя до смерти, смерти крестной. Посему Бог вознес его, дал ему силу и власть такую. И вы, говорите, перейдите за мной по моим следам. Вот как бы хотелось, чтобы каждый из нас с вами проверил, вот сколько нам с вами сегодня надо. Где-то воля Божия, где-то вот верность до конца, которая занимает наши помыслы, сердце с утра до вечера. Господи, какие ответственные дни наступают. И нас на тем же говорил на совещании, братья, да сегодня ответственно за судьбы церкви больше, чем в 61-м году. А мы себя проверяем, говорим, да нам и не видно, мы вроде не чувствуем. Ну, значит, обрастаем. Значит, обрастаем. Пусть Господь поможет нам с вами исполнить вот эту до конца урок ученичества, отнесения креста по следам Христовым, чтобы войти в победы Его. Аминь.